Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. Помните, доблестная российская армия проводила такую операцию «Поток», известная также как «Труба».
Это самая неожиданная операция, которая была вообще придумана, наверное, в мире.
Подвиг, который вошел в историю.
Тогда, значит, вот эти доблестные бойцы, они проползли по трубе, по газопроводу, который ведет по территории Курской области в сторону Украины, для того, чтобы неожиданно напасть на украинскую армию, которая тогда контролировала российский город Суджа. Из этой истории тогда пропаганда сделала невероятную картину, ну такая, знаете, смекалка, доблесть, награды, потом все это очень активно вот в пропаганде, значит, расползалось, даже какие-то городские фестивали были, и, по-моему, в Екатеринбурге даже какой-то макет трубы устанавливали для того, чтобы народ радовался и ликовал. На этой неделе пропагандистка Анастасия Кашеварова рассказала историю о том, что, собственно, произошло с теми российскими военными, что сейчас с ними происходит, которые все это дело вот организовывали непосредственно в трубе, ползали. Она, значит, заявила о том, что у солдат, которые были отправлены в трубу, сейчас выявлен рак легких и другие заболевания, связанные с дыхательными путями. Ну, то есть, видимо, как-то вот позаботиться об этих, значит, солдатах Российская Федерация традиционно не смогла. Они получили химическое отравление дыхательных путей, и сейчас они находятся в тяжелом состоянии в больницах, и кто-то из них, ну, просто умирает. И вот Кашеварова пишет: 100 тысяч рублей получили эти солдаты, компенсации за рак легких и никаких наград. В больницах Курска бойцам ставили диагноз «острый бронхит». Кинули как собакам 100 тысяч рублей, а участие этот псевдобронхит уже перешел в рак легких. Ну, тут как бы что можно сказать? Можно вспомнить бессмертную фразу Аркадия Бабченко, который, видимо, это на своей собственной судьбе как-то испытал, о том, что там «Родина тебя всегда бросит, сынок». Вот для пропаганды труба очень хорошая штука. Вот Путину тоже, наверное, приятно, вот можно это по телевизору показать. Вот есть люди, которые теперь с раком легких находятся со своими компенсациями в 100 тысяч рублей, что сейчас чуть больше тысячи долларов по текущему курсу. Во столько Родина оценила, соответственно, жизнь и здоровье этих своих, как бы так называемых, героев. Очень показательная история. Хочется призвать, конечно, всех, если вас куда-нибудь Родина в трубу в следующий раз отправит, то лучше делать этого не надо и вообще думайте о том, в чем вы участвуете. И мне вообще вся эта ситуация еще напомнила, знаете, вот мне кажется, у Виктора Пелевина был один самый важный текст, который, ну, конечно, он очерняет нашу страну. Ну, тогда в 90-е годы вообще много таких как бы злых историй было рассказано про российскую судьбу. Это «Амон-Ра», такая повесть ранняя Пелевина про, значит, людей, которые записываются в летное училище имени Мересьева, и им для того, чтобы они как бы были особенно героическими персонажами, им предварительно, прежде чем они начинают летать, а может быть, они только тренируются и никуда не летят, им предварительно отрезают ноги. Ну, как бы для того, чтобы они были настоящими героями, напоминающими советского летчика Мересьева, который без ног потом вернулся в строй и тоже начал летать на самолетах, потому что он был большой герой. Вот, в принципе, история про трубу — это, конечно, абсолютно чистой воды пелевинщина ради пропаганды и пиара. Кстати, военные эксперты говорят, что особого военного значения в этой замечательной операции и не было. Ради пропаганды и пиара просто Российская Федерация израсходовала, пустила в утиль людей, ну и дальше, в принципе, совершенно спокойно слиняла, проведя накануне патриотический фестиваль в Екатеринбурге. Самая страшная новость этой недели — это российская атака на город Днепр, украинский, где, вот по данным, когда мы это видео записываем, погиб 21 человек. Случилось это 24 июня. Параллельно российская армия бомбила, атаковала Запорожье, Одессу, другие украинские города. Атаки идут практически каждый день. Вот эта атака на Днепр стала одной из самых, конечно, крупных за последнее время. Там еще сотни пострадавших. И местные власти, представители областной администрации публикуют страшные фотографии, когда разрушены просто, ну, какие-то базовые базовые объекты гражданской инфраструктуры, школы, например, пострадали, вот вывернуты наизнанку школьные классы, люди, которые просто погибли, потому что они в этом городе живут. Это такая наша повседневная реальность, понимаете, и что меня поражает в этой страшной рутине этой войны, это вот такое двоемыслие, да, вот, ну вот представьте себе, да, что был бы какой-нибудь преступник, который бы взял бомбу, пришел бы, не дай бог, пришел бы в школу в вашем городе, взорвал бы там людей, 20 человек бы погибло, сотни раненых было бы, что бы вы, как любой человек, что бы мы делали по этому поводу? Мы бы требовали этого преступника наказать и подвергнуть справедливому суду, мы бы спрашивали, почему это вообще стало возможным, и что нам нужно сделать, чтобы этого не повторялось, и мы бы объявили траур по поводу жертв. И так всегда это работает, даже, в общем, в Российской Федерации, когда невинные люди гибнут, тоже как бы, ну, понятно, что всем как-то грустно, обидно, и всем хочется как-то, чтобы этого не было. Ну, вот Крокус, когда был, ровно такая же ситуация была, да, там страшный теракт в концертном зале в Москве и, понятно, день национального траура. И вот примерно в тот же момент, когда национальный траур объявляется, российские бомбардировщики взлетают рутинно, начинают запускать ракеты, там гибнут мирные люди, и все это происходит в Украине. Ну, тут можно сказать, что как бы Украина, ну, это же другое государство, зачем нам переживать, это же не наши, не российские школы под бомбардировками находятся, да, в основном, но российские школы тоже попадают под обстрелы, правда, после всех успехов Путина в этой войне, но все-таки это происходит реже и не приводит к таким страшным жертвам, как в Украине. Ну и можно сказать, ну вот, хорошо, вот война есть война, понимаете? То есть вот уже первый момент такого двоемыслия, когда перед вами просто преступники, террористы, которые кого-то терроризируют в буквальном смысле слова, вы говорите, да, это очень плохо, это преступник. А вот война, ну, война, понимаете, террор во время войны, но это просто вот такая часть вот этих боевых действий. Что поделать? И меня совершенно поражает, что, ну, все-таки смотрите, что вот Путин пытается нам параллельно рассказать, что россияне и украинцы — это типа один народ. И получается, что как бы внутри одного народа вот эти все вещи происходят, наши соотечественники, мы, к сожалению, это... Я не имею в виду, смотрите, когда я это говорю, я не имею в виду, что там все россияне там ужасные, плохие люди, я не имею в виду, что наши зрители ужасные люди. Мы просто по цифрам видим, что если вы сделаете новость про трагедию в Днепре, то в России, в общем, эта новость особенно не заметит. Ну, кто-то заметит, да, как бы у кого вот как-то там, не знаю... Кто еще готов, в общем, за этими военными новостями следить, у кого, кто еще не переполнился болью просто за невинных людей просто до края. Ну вот кто-то это еще может делать. Но в целом, да, это все равно все уже рутина, да, это не вызывает никакой реакции в российском обществе. Помните, там в первые месяцы войны, например, когда были крупные обстрелы, были попытки носить цветы к, значит, каким-то памятным местам, связанным с Украиной, которая есть на территории России до сих пор. Где-то у нас памятники Шевченко до последнего времени стояли и, может быть, до сих пор стоят. В Москве есть этот, значит, ряд городов-героев, где Киев и Харьков перечислены, например, и Одесса. Вот, вот это все постепенно как-то сошло на нет, и, понятно, и людям опасно эти цветы носить, тут все ясно. Но, в общем, мне кажется, что все равно как бы нас приучили к тому, что государство от лица какого-то своего исторического величия, от лица каких-то планов Путина может убивать людей, и ему за это ничего не будет. Ну вот просто, что государство, это как такой большой террорист, оно может это делать практически на ежедневной основе, когда вещи, вот когда трагедии вроде Днепра происходят, мы это просто в очередной раз видим. Я когда пытаюсь об этом думать, как государство приучило людей, что оно имеет право убивать невинных в соседней стране. Ну и тут надо сделать оговорку, да, что, ну вы сами это знаете, да, что вот этот весь, вся эта ерунда про все это, вся эта ложь про один народ, очевидно, что там нету одного народа, как бы, да, и что Путин врет, обосновывая свою агрессию через эти свои заявления. Но правда заключается в том, что до последнего времени у россиян было миллионы друзей, родственников, коллег по работе, людей, с которыми они вместе учились, в Украине. Это не чужие люди для миллиона, то есть, ну, буквально там, не знаю, наверное, каждый третий, четвертый, пятый, может быть, россиянин имеет кого-то в Украине. До последнего времени имел какие-то связи с этой страной. И вот, значит, как-то научились мы за эти годы войны не слишком переживать. Понимаете? Ну вот все уже, Кожа толстая, новости неприятные, невозможно читать про военные преступления. Поначалу нам, кстати, где-то в районе 22-23 года нам постоянно рассказывали, что на самом деле это все фейки, да, что вот, и Путин, кстати, до последнего времени тоже говорил, вот просто летит дрон, попадает в многоэтажный жилой дом, и Путин, глядя на эту картинку, или можно параллельно их поставить, он говорит, да нет, это военная база украинских неонацистов, прямо вот в жилом доме, конечно, в каком-нибудь районе в Киеве. Они там-то и сидели, как бы, да, нам постоянно говорят, нет, это атаки по военным целям. Я думаю о том, как это стало возможным. Это одна из для меня наиболее страшных тем, такое как бы молчание и такое индуцированное равнодушие. И я вот пытаюсь найти какой-то термин о том, что же здесь произошло. И, по-моему, знаете, вот термин приходит на ум такое растление. Вот есть страшный фильм про генезис фашизма, про то, что из себя фашизм представляет. Этот фильм снял итальянский режиссер классический, да, Пазолини, и фильм называется «Сало» или «120 дней Содома». И там просто вот эти вот фашисты, значит, ну, буквально фашисты, Сало — это, значит, место, где фашистское правительство находилось в Италии одно время, они собирают каких-то местных юношей и девушек и начинают их растлевать. И как бы все это очень натуралистично показано. То есть их приучают к тому, что там убийство — это нормально, что там насилие, там сексуализированное в том числе, это прекрасная вещь, если она для, значит, дорогих садистов из числа фашистской партии предназначена. И постепенно как бы, да, люди учатся в этом жить. И вот, по-моему, то, что с Россией произошло за последние 3,5 года, это серьезная попытка этого преступного правительства, этой преступной войны, затащить нас всех в сюжет фильма «Пазолини». Как бы сделать с людьми нечто, чтобы они перестали быть людьми. Я думаю, что надо как-то пытаться все-таки сопротивляться. Я, к сожалению, думаю, что про эти новости надо их видеть, надо их обсуждать там, где это безопасно для вас. И не надо забывать, что делает государство от лица как бы нашего большого замечательного народа с долгой историей. Когда-то все-таки эти вещи будут по счетам оплачены. Может быть, вот в рамках какого-нибудь специального трибунала. Еще одна история этой недели, в которой я лично участвовал, и могу с вами этой историей поделиться, это сюжет про то, что в парламентской ассамблее Совета Европы ведутся переговоры про то, что в этой организации будет некое постоянное представительство в будущем, постоянная делегация оппозиционных, продемократических, антивоенных россиян. Тут много вопросов по этому поводу, что за ПАСЕ, чем она занимается, зачем вообще делегацию там создавать, как это будет работать, кто в эту делегацию попадет. Но смотрите, как бы здесь на самом деле первопроходцами были белорусы. У белорусов более понятная ситуация. Они, у них, как известно, да, Светлана Тихановская победила на выборах Лукашенко в 2020 году, 5 лет назад. Она должна была быть легитимным президентом и лидером своей страны. На наших глазах вот сейчас страшные, в общем, ну, в этих событиях есть, конечно, гуманистическая составляющая, да, но то, в каком состоянии вышел ее муж Сергей с застенок Лукашенко, когда Лукашенко его освободил ради каких-то договоренностей с Трампом, это, конечно, показывает, насколько это совершенно палаческий режим в Беларуси. Так вот, в последние месяцы в ПАСЕ, в Страсбурге, уже работает белорусская делегация, которая представлена как раз, ну, людьми, связанными с Тихановской. В чем задача такой делегации? Она заключается в том, что когда европейские депутаты обсуждают разные вопросы, связанные с правами человека, и там с европейскими ценностями, с борьбой с цензурой, обсуждая там вопрос беженцев из той же Белоруссии, вопрос о том, как помочь политзаключенным, вопрос о том, как информировать белорусское общество о том, что происходит и в мире, и в нем самом, в этих обсуждениях имеют теперь полное право участвовать как раз представители белорусской оппозиции. То есть они как бы дают европейским депутатам информацию, они получают какую-то обратную связь, они являются просто экспертами по своей стране. Конечно, они Беларусь знают гораздо лучше, чем, ну, кто бы то ни было. И важно тут понять, что Совет Европы — это структура отдельно существующая от Европейского Союза. Появилась она еще в 1949 году, и она объединяет европейские страны, ну, по сути, по принципу географической принадлежности. Поэтому там и Украина заседает как полноправный член, несмотря на то, что она не член Европейского Союза. И вот белорусская такая неформальная делегация без права голоса, но с важным консультативной функцией появилась. И, возможно, в следующем году, если все сложится, там будут заседать и некоторые россияне. Соответственно, еще раз, принести вот эту экспертизу про нашу страну в Европейский институт, который как бы будет, ну и дальше работать над тем, чтобы Россия вернулась в число европейских демократических стран, по-моему, это довольно достойная идея. Вот в октябре, видимо, если все пойдет по плану, парламентская ассамблея будет голосовать по этому вопросу, хочет ли она такое российское представительство от демократических антивоенных сил иметь. Дальше сама парламентская ассамблея будет решать, как именно эта делегация будет комплектоваться. По-хорошему, конечно, выборы нужны, но провести в России их невозможно. Да, соответственно, это вопрос к ПАСЕ, кого она хочет пригласить в этих делегациях участвовать. Я видел об этом подробно, наверное, главный участник этих событий, Владимир Карамурза, рассказывал накануне вот в эфире в Breakfast Show.
Ну и, разумеется, невозможно проводить голосование только среди людей, находящихся вне России, потому что эта делегация представляет прежде всего Россию, нашу страну.
Если вам эта тема интересна, посмотрите, да, у Александра Плющева отличный был эфир. И там в комментариях я видел интересную идею, что вот есть же на самом деле больше 100 человек бывших муниципальных депутатов, которые были вынуждены из России уехать, потому что они войну не поддержали. Может быть, кто-то из них действительно мог бы для себя найти такой статус человека, который россиян, потому что их выбрали хотя бы на маленьких муниципальных выборах, которые в России все еще были до последнего времени. Может быть, кто-то из этих муниципальных депутатов мог бы нас с вами представлять в Страсбурге и в Совете Европы. Поскольку Россия давно была в ПАСЕ, то эта организация, в отличие от других европейских структур, плотно вошла в такой, знаете, фольклор. Замечательный поэт Емелин написал такое не очень политкорректное сочинение. Каждый раз, когда я иду в ПАСЕ, я цитирую мысленно именно его. «Нет, не зря околев он лежит на Россе, ведь за это РФ исключат из ПАСЕ». Ну, весь контекст там совершенно не политкорректный, но просто звучит очень, очень хорошо. В тот день, когда рабочая группа обсуждала в ПАСЕ вот эти планы по поводу российской делегации, там проходило очень важное голосование по поводу создания спецтрибунала для российских военных преступников по поводу военных преступлений, совершенных на территории Украины. Приезжал президент Украины Зеленский, его очень тепло встречали. В общем, я тоже это так своими глазами видел, как это происходило. Многие спрашивают, да, ну, как бы, в чем смысл создания некого органа европейского, который будет расследовать российские военные преступления, при условии, если все равно военные преступники там не будут выданы Европе, никакого правосудия на наших глазах в ближайшие годы не случится. Но вспомните, вот, например, в 2014 году было совершено вот это страшное преступление, был сбит малазийский Боинг. Это одна из крупнейших, ну, фактически террористических атак на гражданский лайнер в истории человечества. И международная комиссия, несмотря на сопротивление России, и Малайзия, и Нидерланды, граждане, которые в этой катастрофе погибли, были убиты фактически, они в течение многих лет расследовали преступление, как именно оно было совершено, вычисляли причастных, заявляли о том, что эти люди преступники. Один из тех людей, который тогда был осужден судом в Нидерландах, он сейчас находится по совершенно какому-то там другому нелепому поводу в российской тюрьме. Это Игорь Стрелков-Гиркин. Ну и фактически благодаря этому суду мы знаем имена реальных военных преступников. И этот приговор, он никуда не исчезнет. Он дальше будет висеть над этими людьми. И пройдут, не знаю, годы и десятилетия, и может так сложиться, что все-таки, знаете, кто-то из этих людей, ну, мало ли как, история длинно, долго развивается, да, и, в общем, все в нашей жизни может случиться. И я бы не стал заранее исключать, что кто-то из этих людей в итоге не предстанет перед реальным судом, и приговор не вступит в реальное действие. И создание вот этого спецтрибунала по военным преступлениям в частности, это история про то, что для меня лично, это история про то, что Европа не собирается оставлять этот вопрос, ну, как бы, незавершенным. Что у Путина, у тех людей, которые войну развязывали в целом, у них не получится сказать, что ничего не было, что его нужно, там, не знаю, понять и простить, и что там просто время идет, и все забывается постепенно, и что дальше, ну, как ни в чем не бывало, примерно те же самые персонажи, какие-то их наследники, они будут там уважаемыми политиками по всему миру. Этого не случится, и как и в других случаях других там страшных преступлений, которые в человеческой истории было, в течение многого длительного времени, опять же, лет и десятилетий, российские военные преступники, их имена будут называться, в отношении них будут выноситься какие-то приговоры. И Европа будет этим заниматься, я думаю, так долго, настолько долго, насколько это потребуется. Я вот часто думаю о том, в чем там, не знаю, роль, ну, наших единомышленников в этой истории. Мне кажется, что мы в целом должны для всех требовать справедливости. И в целом, мне кажется, справедливость в вопросе про военные преступления возможна в той ситуации, если в какой-то момент времени отдаленный российское общество согласится с тем, что военные преступления были совершены, что это стыдно, что это преступно, разумеется, и что наша нормальная человеческая обязанность просто по, даже не по какому-то закону, а просто по совести элементарной, ну, способствовать, чтобы эти военные преступники предстали перед реальным судом. Я вот лично собираюсь как-то наших дорогих соотечественников убеждать в этом столько, сколько потребуется. Рассказывать конкретные истории, объяснять там с документами, которые будут опубликованы, как именно это происходило. Этот процесс будет долгим, возможно, не очень там быстрым или успешным, и, возможно, даже ничего не получится. Но, по-моему, вот так... Так просто надо сделать. Поэтому мне кажется, что Европа правильно себя сейчас повела в этих условиях. И заметьте, опять же, за спецтрибунал по военным преступлениям в Украине голосовали европейские депутаты. То есть люди, которые были демократически избраны в своих странах. Это не какие-то чиновники неизвестные, это нормальные депутаты, которые со всей Европы приехали для того, чтобы обсудить, в частности, этот вопрос. Еще одна важная новость, которая лежит в сфере международной политики на этой неделе, но при этом касается, мне кажется, напрямую и дел внутри России, это саммит НАТО. Как вы знаете, НАТО было всегда такой главной страшилкой российских властей, пропагандистской страшилкой. Якобы НАТО — это какой-то, значит, милитаристический, агрессивный альянс, который каким-то образом угрожает мирной Российской Федерации. Если вы посмотрите, да, то НАТО, как именно как военный альянс, ни на кого никогда не нападал и, более того, не может это сделать по своему уставу. Это оборонительный союз, задача которого — поддерживать безопасность на территории тех стран, которые уже вошли в союз. И в этом смысле всегда пропаганда наша говорила, что вот НАТО агрессивно расширяется на восток, и это очень плохо для российской безопасности, и нужно с этим что-то сделать, например, напасть на Украину внезапно, да, вот такой пропагандистский вывод. НАТО расширялось на восток, потому что страны, которые находились рядом с Россией, считали, что в НАТО им будет безопаснее, их туда никто силой, конечно, не затаскивал, и у России тоже при этом никто разрешения не спрашивал, потому что, ну, страны вроде Польши или вот последний пример Финляндия, они просто выбрали членство в этом альянсе, потому что это более выгодно для них, для их избирателей, для их будущего, для того, чтобы они могли жить спокойно и не думать про войну. Про войну после того, как Путин напал на Украину, и война ведется уже, ну, там, с 2014 года, а полномасштабная война ведется больше 3 лет, про войну теперь приходится думать всем. А было много волнений по поводу того, что случится с НАТО, с Североатлантическим альянсом после избрания Трампа. И, мне кажется, сейчас все прошло для членов НАТО достаточно неплохо. НАТО согласилось, государства, которые учредили альянс, согласились с тем, что каждый из них, там, с небольшим исключением в виде Испании, которые себе выторговали какую-то особую формулировку, которая удобна для них, но остальные страны альянса договорились о том, что они будут тратить 5% своего валового продукта на оборону. Это заметно выше, больше, чем в 2 раза выше, чем эти страны тратили до сих пор. Таким образом, в общем, европейские страны НАТО будут, ну, как бы гораздо лучше готовы к тому, чтобы себя защищать. В Европе сейчас новые политики, вот, которые уже приходят на выборах в последние годы, после 2022 года, они в целом считают, что инвестиции в оборонную промышленность, они позволят Европе, ну, как бы развиваться с технологической точки зрения, то есть это точка такого технологического экономического роста для стран, там, для Германии, для других стран. Евросоюза. И НАТО, кажется, совершенно даже с учетом Трампа не собирается самораспускаться, а наоборот находится во все большей степени готовности к российскому нападению. И НАТО готовится в том числе и Украине дальше помогать, потому что генеральный секретарь НАТО на этом саммите заявил о том, что будет согласован проект новой военной помощи Украине на 50 миллиардов долларов. Оружие будет американским, как я понимаю, в этой схеме. Ну а деньги, соответственно, будут внесены как раз странами НАТО, которые защищают своего соседа, партнера и союзника в лице сражающейся за свою независимость Украину. Параллельно проходят события, когда приграничные с Россией страны, это с марта уже началось, и вот в июне этот процесс завершился, все приграничные страны Европы, которые, вот, ну, собственно, это там Финляндия, Польша, страны Балтии, в первую очередь, они заявили о своем выходе из Оттавской конвенции по ограничению использования противопехотных мин. Противопехотные мины считаются негуманным оружием, потому что они наносят, в общем, они калечат людей, и в том числе случайных людей. Но риски реального вторжения Российской Федерации, которая не хочет заканчивать войну в Украине, таковы, что эти страны вынуждены защищать себя всеми методами, которые, ну вот, конвенциональным оружием, которое существует. Поэтому в итоге граница с Российской Федерацией будет заминирована. Когда пропаганда говорила о том, что цель войны в Украине заключается в том, чтобы НАТО не было на российских границах, это, конечно, тотальная ложь, потому что как раз в 2025 году Российская Федерация имеет самую протяженную границу с НАТО, начиная с 1991 года, за счет вступления Финляндии. В первую очередь там в Карелии огромная протяженная граница, которую финны готовятся... Ну, все это, конечно, звучит как, знаете, как такая фантасмагория. Все равно очень трудно привыкнуть, что вот просто какие-то люди там, не знаю, наши какие-то соседи, с которыми мы или живем, или жили недавно, как эмигранты, в одних городах ходили по одним улицам, что как бы в будущем Путин их может заставить отправить куда-то воевать, вторгаться в Финляндию, так же, как он это сделал уже с Украиной. Поскольку с Украиной это все происходит, и конца этому не видно, но вот эта фантасмагория — это часть нашей печальной и страшной реальности. Так вот, приграничные страны готовятся создавать какие-то полосы, которые затруднят вторжение. Параллельно в НАТО говорят о том, что Европа будет создавать собственную промышленность военных беспилотников, поскольку украинская война доказала, что это эффективное оружие. Мне кажется, что саммит НАТО довольно безрадостный для Путина, на самом деле, особенно в долгосрочной перспективе, потому что не сдавать Украину, не сдаваться самостоятельно, не впускать российские войска на территорию каких-то третьих стран, кажется, никто не собирается. И даже Дональд Трамп, глядя на то, что, в общем, его мечты про то, чтобы Европа больше тратила на свою оборону, сбываются, он заявил о том, что, конечно, я с этими парнями до конца, потому что вот есть пятая статья устава НАТО, которая говорит о коллективной безопасности. Трамп колебался по поводу того, как ему отвечать на этот вопрос, но в конечном итоге, именно в ходе этого саммита, сказал, что да, что, значит, Америка будет своих европейских союзников поддерживать. Не знаю, мне кажется, что Путин по-прежнему живет в том мире, где он якобы побеждает в войне. Победа заключается в его голове, наверное, в его глазах и в глазах тех людей, которые дают ему информацию, в том, что Украина, очевидно, с военной точки зрения, с демографической точки зрения, с экономической точки зрения слабее Украины, меньше людей, у нее нету этих сверхдоходов от продажи нефти на внешних рынках. И Путин считает, что вот надо все-таки продолжать давить, продолжать убивать, и после этого Украина рано или поздно, через год или через несколько лет, вынуждена будет сдаваться. И Путин войдет в историю как великий победитель и объединитель всего, чего он хотел там объединить. Но проблема, мне кажется, заключается в том, что Украина все-таки не остается в одиночестве в ходе этой войны. И растущий военный потенциал европейских стран для Путина в такой длинной перспективе дает очень серьезные проблемы. Газета The New York Times на этой неделе как раз в контексте саммита НАТО публикует интересную статью специалиста по российско-американским отношениям Майкла Кимаджа. Тезис Кимаджа, это очень уважаемый эксперт в мире, заключается в том, что все-таки стратегически Путин переоценил свои возможности в очень простом контексте. Вот представьте себе, конечно, западные страны, Европа в первую очередь, заинтересованы в том, чтобы Россия была мирной, нормальной страной, нормальным торговым партнером, чтобы никто не умирал, и просто люди там занимались своими, своим экономическим развитием. Как это, в принципе, было, ну, как минимум до 2014 года, да и после 2014 контур этого мира все равно еще сохранялся на нашей памяти. Дальше Путин выбирает тотальную войну, все, Запад враг, значит, мы никогда больше не будем с ними дружить, мы разрываем культурные связи, мы разрываем политические связи, мы остаемся без западных технологий. И Кимыч говорит о том, что ну, для Запада это, конечно, неприятная новость, но, в принципе, Запад может жить дальше. Как бы, да? Ну, то есть вот как бы такая изолированная Россия, которая представляет угрозу, да, надо повышать расходы на оборону, да, значит, это проблема, но в западной жизни мало что меняется от того, что Россия выбирает такой путь. А вот по версии автора в российской жизни очень многие вещи как раз меняются, потому что неясно, какая долгосрочная стратегия развития у Российской Федерации. Все, это я от себя уже добавляю, все говорят о том, что Россия постепенно ну, становится таким придатком и там, потребительским, технологическим, сырьевым для Китая и китайской экономики. Это довольно банальное наблюдение. Вы сами видите, что происходит там, от авторынка в России до любых потребительских товаров и крупнейшего торгового партнера, разумеется. Вот. И, собственно говоря, это тупиковая история, потому что как бы Россия без Запада в течение десятилетий становится страной, ну, как бы, которая теряет свое место в мире. Потому что, правда, мы не только российская элита, но не только люди, которые смотрели и смотрят до сих пор западные фильмы или слушают западную музыку, но просто Россия была и остается связана с Европой и США огромным количеством всех возможных связей. Вот. И как бы заявить о том, что мы теперь построим большой там, Иран или большую Северную Корею, это просто тупиковый путь. Вот «Нью-Йорк Таймс» нам говорит о том, что Путин просчитался, и что, к сожалению, мы все за это заплатим на самом деле, и уже платим сейчас, а дальше цена такого разрыва экономических и культурных связей будет только более высокой. Еще одна новость, которая активно обсуждается на этой неделе, связана с так называемой «Голой вечеринкой 2». Ну, там вроде бы ничего голого не было, никакие мужчины с носками на пенисе не прыгали, хотя, как знать, конечно, может быть, нам не все показали, да и, в общем-то, и видеть этого не хочется. Но когда проходил в конце прошлой недели Петербургский экономический форум, на нем богатейшая организация, один из таких богатых, все еще частных банков, значит, Альфа-банк, который, в частности, вот Михаилу Фридману, российскому олигарху, принадлежит, они решили провести самую пафосную вечеринку этого Петербургского экономического форума. Там были все, значит, уважаемые люди, Мария Захарова, представители российских властей, доверенные лица Путина, ну и, соответственно, и, значит, какие-то люди, особенно важные для бизнеса Альфа-банка. Наверное, смысл этой вечеринки заключался в том, чтобы показать, как и у Альфа-банка все идет хорошо, и как вообще Россия процветает во время войны. Поэтому, ну, путь для того, чтобы вот это все было видно, был избран самый примитивный. Нужно всем рассказывать, что ты можешь там ложками есть, огромными ложками есть черную икру, запивать эту черную икру французским шампанским и радоваться жизни, и петь, и танцевать под композиции любимого певца Путина Лепса. Все это, соответственно, поскольку это была такая пиар-акция в поддержку Альфа-банка, может быть, у него случилось что-то, раз его поддерживать нужно, все это очень активно по социальным сетям освещалось. И, разумеется, в итоге возмутились такие, знаете, главные наши новые пуритане. Люди, которые считают, что поскольку война идет, то точно никто не должен веселиться, радоваться, а все должны пойти и умереть на фронте. Да? Ну, то есть такая наше как бы такое ядро нашего вот этой как бы фашистского движения, да, там Z-блогеры так называемые. Они начали очень значит, подробно разбирать, кто именно там ел икру, кто участвовал в этой вечеринке, сравнивать как раз эту вечеринку с голой вечеринкой. Собчак была на обеих, как я понимаю. Ну как же без нее, разумеется, ни одно такое мероприятие самое пафосное и модное не проходит, не обходится. Вот, и в итоге было видно, да, что вот эта идея, понимаете, она напоминает еще, может быть, какие-то даже карикатуры Первой мировой войны. Ну, я не сравниваю Первую мировую с тем, что сейчас в России происходит вокруг украинской войны, но просто тоже тогда была идея, что вот есть богатые, знаменитые, у них все хорошо, они пируют, они находятся на вершине общества, такой общественной пирамиды, а где-то под их гнетом, вот там рабочие, крестьяне, значит, всех их угнали на войну, они умирают, сидят в окопах, им очень плохо, страшно. А опять же, да, значит, российская элита тогда или элита Российской империи чувствует себя очень хорошо. Это вызывает вот эти идеи про то, что это, ну, такой типичный пир во время войны, и война и чума в данном случае вещи, по-моему, параллельные, похожие друг на друга. Это все вызывает вот такие ассоциации с глубокой социальной несправедливостью, да, то есть буквально кто-то должен вот помирать на фронте за Путина, а кто-то за него и корочки съест, понимаете, и расскажет о том, как он хорошо живет и как похорошела Москва. И здесь возникла некоторая дилемма, потому что действительно очень уважаемые люди во всем этом участвовали, и их так просто не разгонишь, в отличие от голой вечеринки. Видимо, насколько мы знаем, как такого рода решения вообще принимаются, на скандал обратили внимание в администрации президента, потому что они получают аналитические отчеты о том, что кто-то там чем-то недоволен, в данном случае Z-блогеры. И, видимо, и Альфа-банку, и участникам этой вечеринки дали такое указание по этому поводу дальше не распространяться. Я думаю, что никаких дальше наказаний не будет, но поели икры, показали, что вы красиво живете, теперь молчите, сидите тихо. Как вот в песне Слепакова, да, сатирическая сообщалась, там сидите, в общем, да. Вот на участников этой икорной вечеринки тоже это, видимо, распространилось. А дальше возникает еще вот такая проблема. Смотрите, что все равно ведь вот эти Z-фашисты, они все равно недовольны будут. Ну, замолчали они. Возможно, следующая вечеринка, она будет уже менее пиарной и более закрытой. Наверняка таких вечеринок проходит много. Разумеется, у всех участников икорной вечеринки, у них все очень хорошо с деньгами, с будущим. Вообще замечательные люди. Поток нефти долларов льется по-прежнему на них рекой, трансформируется в черную икру. Но проблема еще, по-моему, заключается в том, что здесь есть некоторая вообще такая дилемма вот у российских властей. Смотрите, они, с одной стороны, хотят показать, что это якобы народная война, что все, значит, люди готовы на этой войне умереть, что эта война очень нравится россиянам. Я в это, кстати, не верю, потому что, ну, мы видим, да, что все-таки главное чувство, которое российское общество охватило за эти 3 года, это апатия. Апатия, страх, подозрительность, вот надо посидеть, посмотреть, чем все это закончится, а объяснуются, ну, со стороны сторонников войны, на самом деле, довольно небольшое количество активно фашистствующих, значит, граждан, да, то есть, ну, там, мобилизовать все общество на эту войну просто не получилось, и, может быть, такой задачи нет. А с другой стороны, вот они говорят про народную войну, а с другой стороны, им надо показать, что на самом деле эта война проходит совершенно безболезненно. По идее, для властей выгодно, чтобы таких вечеринок было много, потому что это можно показать и западным партнерам, и Такер Карлсон, наверное, хотел бы в такой вечеринке тоже почаще участвовать. Вот, мол, ну, где-то война там есть на периферии, мы там, значит, всех наших врагов убьем, а в центре столицы нашей родины, ну, в данном случае в Санкт-Петербурге происходило, в общем, в северной столице, все в это время пьют, гуляют, значит, все хорошо, отличные напитки, прекрасная еда, замечательные, достойные люди. На стороне, в общем, война никак не сказалась. И вот мне кажется, что здесь может быть, с учетом этой дилеммы, для властей выход заключался бы в том, чтобы как-то, знаете, какой-то, не знаю, квоты какие-то вводить, ну, такие икорные вечеринки по талонам. То есть нужно, чтобы просто какой-то чиновник администрации президента подписывал разрешение. Мол, настоящим дозволяется публично или не публично сожрать килограмм черной икры, чтобы показать, что у нас в России все хорошо. А другим людям это не дозволено, потому что они тем самым показывают, что, ну вот действительно, одни, значит, пируют, все строго, как вот Лев Николаевич Толстой писал, собрались негодяи, как бы, да, оболванили народ. Жрут, пируют, а в это время кто-то якобы за них гибнет. Вот очень четкая картинка, очень узнаваемая, в каком-то смысле слова, с 1905 года, когда Толстой об этом писал, мало что поменялось. Неясно, как выходить российским властям из этой дилеммы. Страшные вещи тем временем творятся в Российской Федерации. По крайней мере, это происходит по версии популярного блогера Алекса Лесли, которого на самом деле зовут Александр Кириллов. На этого персонажа открыли уголовное дело по обвинению в подстрекательстве к совершению изнасилования. И Кириллов теперь, значит, записывает всякого рода видео, на котором он говорит, что это ужасное нарушение его прав, и вообще, значит, у народа хотят отнять секс. И вот единственное, кто защищает народный секс, это Александр Кириллов. Его ни в коем случае нельзя ни за что преследовать. В реальности явление достаточно показательное. Я думаю, что оно даже не только России касается. Кириллов занимался тем, что он продавал некие тренинги, секс-тренинги. Большая доля этих тренингов была посвящена тому, как быть вот настоящим мужчиной и как иметь много сексуальных партнеров, как найти некоторую самореализацию в этой сфере. Одна из, видимо, последних гениальных идей Александра Кириллова заключается в том, что нужно вот этим своим ученикам, которые платят ему деньги за то, чтобы узнать, как быть настоящим мужчиной. Вот это мне всегда, значит, поражала эта конструкция, ведь мифология настоящего мужчины предполагает, что ты либо как бы настоящий мужчина по дефолту, по природе, самец прямо, либо тебе уже, в общем, особенно ничего не поможет. А тут ты деньги платишь какому-то другому мужику, который тебе дает задание, как стать настоящим мужиком. Это парадоксально. Так вот, значит, гениальное задание, которое он давал, гениальное, конечно, с иронией, заключается в том, чтобы на улице подбегать к незнакомой женщине, хватать, значит, ее за ягодицы и таким образом знакомиться и привлекать внимание к себе как некому такому, мужскому существу, к самцу, опять же.
А ко мне подходит мужик, говорит, давай познакомимся, подходит очень близко и трогает меня за попу. Он сильно сжимает мою попу, разворачивается, и я вообще не понимаю, что происходит.
И, в общем, совершенно очевидно, что это, просто отвратительная мерзость, что это, понятно, нарушение каких-то и приличий, и телесных границ людей. И очевидно, что вот если кто-то хочет, чтобы их хватали за ягодицы, они могут заранее создать для себя частный клуб и как бы заниматься этим сколько угодно на добровольных началах, но никакого отношения к знакомству, к сексуальным свободам эти практики не имеют. Они просто предполагают явное насилие. То есть я, в принципе, думаю, что правильно на Александра Кириллова возбудили уголовное дело. Редко так можно сказать про наших правоохранителей. Кириллов находится, как я понимаю, за пределами Российской Федерации. Значит, долго его будут там, наверное, теперь находить. Он жалуется на жизнь, и попутно книжные магазины начали снимать с продажи книги этого секс-блогера, которая, цитирую, называется «Жизнь без трусов. Охота на самца» и «Жизнь без трусов 2». Вот, очень важная литература. Вот, наверное, кому-то действительно, как-то без этой литературы никак не обойтись. Вот, помимо вот этого, этой истории про то, что единственный способ для мужчин, которые как бы подчиняются секс-блогеру Александру Кириллову, его заданиям, является способ, связанный с насилием, если ты не применяешь насилие, то какой же ты эксперт по сексу в этой логике, получается так. Мне кажется, за этим вообще стоит довольно глубокое явление, которое социологи называют кризисом маскулинности. Значит, вот смотрите, как это работало. Да? Значит, есть такое понятие, как гендерная социализация. Это то, как детей, подростков, каким привычкам, какому типу поведения они склоняются в результате своего знакомства с миром, окружающей реальности, что им родители, другие люди говорят, как себя вообще ведут люди. И в течение длительного времени в истории мира, Европы, в частности, в истории России, была как бы понятная такая логика, что мужчина, выглядел патриархальный мир, мужчина, значит, это добытчик, он главный в семье, он такой весь решительный, он всего добивается, а женщина такая, она вот такая как бы более пассивная, тихая, значит, она вот как-то понимает, чем должны заниматься настоящие женщины. Это все вот и было такой патриархальной реальностью. Начиная с 20 века, как-то в силу в том числе того, что мужчины творили несусветную дичь, например, две мировые войны, женщины, заметьте, это все-таки в первую очередь мужские были решения о том, чтобы все эти войны начинать, женщины активно эмансипируются. Эмансипация предполагает, что женщина самостоятельно может выбирать, какую она хочет для себя тип поведения, выбрать. Хочешь быть домохозяйкой, будь ей, но это твой выбор. Не хочешь, хочешь быть какой-нибудь, профессионалом в каком-то своем деле, жить так, как ты захочешь, ты не спрашиваешь ни у кого разрешения. И в этот момент времени появилась такая трогательная вещь, как хрупкая маскулинность, которая предполагает, что, понимаете, когда женщины не ведут себя так, как ты привык, что они должны себя вести, потому что, ну, в культуре об этом, в книгах, в кино об этом много сказано, можно посмотреть вот классические голливудские фильмы, как там себя ведут мужчины, как женщины себя ведут, снятые там в 1950-е. Вот, когда женщина отказывается от этого стереотипного поведения, ты дальше не очень понимаешь, что тебе делать со своей маскулинностью. Ну, то есть ты весь из себя вроде бы такой решительный мужчина, но твоя решительность как бы она ни к чему как-то не приводит. Она вот тебе, может, даже жить как-то мешает, и ты не знаешь, что с собой делать. И вот эти несчастные, трагические мужчины, некоторых из них, понимаете, жизнь настолько сильно замучивает, что они даже идут, записываются к секс-блогеру Кириллову для того, чтобы они научились, как же им теперь выживать в этом страшном мире. А социологи еще фиксируют, что среди молодых жителей развитого мира есть удивительная тенденция, которая предполагает, что молодые люди заметно более консервативны. Именно, ну, юноши, молодые мужчины, они заметно более консервативны в последние годы, чем еще несколько десятилетий назад. При этом женщины, как правило, являются носительницами более либеральных взглядов на жизнь. И, по-моему, это все как бы общий процесс. Значит, если грубо сказать, женщины не очень хотят подчиняться вот этому патриархальному миру, мужчины не могут понять, что им теперь делать. Самые как бы низкообразованные представители этой страдающей группы носителей хрупкой маскулинности, они приходят к выводу о том, что нужно кого-нибудь схватить за ягодицу. Не делайте так, не повторяйте ошибок хрупкой маскулинности. На этой неделе Путин подписал закон о контроле Федеральной службы безопасности за российскими учеными. Как водится в современной России, все это будет сделано на некой цифровой платформе, куда ученые будут обязаны под страхом наказания загружать все данные о том, что они каким-то образом контактируют с иностранцами. Значит, вот представьте себе, государство делает такую службу одного окна, там сидит такой цифровой товарищ майор, и вы должны будете этому цифровому майору, как в советском анекдоте про поездку ученого за границу, да, когда, значит, его всегда сопровождает какой-нибудь представитель спецслужб, и, значит, вот они пытаются обсуждать по дороге какие-нибудь, не знаю, проблемы ядерной физики, насколько этот спецслужбист, прикидывающийся физиком, может это делать. Вот вы загружаете все ваши контакты, перечень ваших контактов, участие в международных конференциях, публикации, деловые какие-то переговоры, вы все это загружаете в некий единый центр, и там государство решает, насколько вы, значит, безопасны, насколько эти контакты нужно пресечь, или, может быть, не пора ли против вас открыть дело по госизмене, как это уже коснулось многих ученых в России, особенно ученых-физиков. Это вот просто совсем простая история. Ну, что тут можно сказать? Я тут искренне сочувствую дорогим своим бывшим коллегам, которые по таким правилам теперь должны будут существовать в рамках российской науки. Наверное, проще всего вообще никаких контактов с иностранцами не иметь, потому что очень все-таки как-то, знаете, такой хрупкий инструмент получается, да, что такая цифровая шарашка. Да, как бы вроде бы ученые на свободе, но с другой стороны они под контролем специального надзорного органа, сделанный на некой технологической платформе. Неизвестно, что для каждого конкретного ученого из этого выйдет. И попутно тоже на этой неделе появилась новость о том, что Московский госуниверситет вылетел из топ-100 рейтинга университетов, который составляется там самой престижной вот этой системой международного рейтингования. Как ни странно, эти две вещи связаны напрямую друг с другом, потому что рейтинги университетов, среди прочего, рассчитываются по такому показателю, как количество публикаций в хороших международных журналах. Если ученые, которые в вашем университете работают, которые с ним аффилированы, много публикуются, и другие ученые по всему миру на них много ссылаются, то это означает, что у вас хорошая научная школа. Ну, как такой способ социологию науки вести, значит, и замерять, какие университеты делают хорошую, актуальную, востребованную науку по всему миру. Так вот, понятно, что после 22 года российские ученые начали публиковаться в международных журналах заметно меньше. С этим много всего связано, и там кто-то бойкот объявлял российским университетам, кто-то считает, что слишком опасно публиковаться на Западе, Все основные, наиболее цитируемые журналы находятся именно в странах Западной Европы и США. На сегодняшний день там в Китае что-то происходит, но там тоже публиковаться не очень безопасно, потому что были примеры того, как и за это тоже людей начинали преследовать в России. Ну и в целом понятно, что МГУ теперь в топ-100 университетов не ждут. И те люди, которые считают, что можно и так, в общем, прекрасно делать университеты и науку на родине, ведь в советское время примерно так и было, был железный занавес, и ученые особенно никуда не ездили, ну, кроме, может быть, самых там каких-то мировых знаменитостей, некоторые из них потом в Советский Союз просто не возвращались. Так вот, сейчас это точно так не получится. Наука очень дорогой, очень сложный процесс. Для того, чтобы делать какие-то научные исследования, открытые, востребованные, современные, нужно, конечно, поддерживать связи с научными школами, которые в вашей теме находятся по всему миру. И российские власти своими руками, по большому счету, современную российскую науку, они душат. И в конечном итоге от российской науки мало что останется. Ну, будет такой как бы северокорейский какой-то проект, наверное, инженерные школы останутся на длинной перспективе, если вот так изолироваться от внешнего мира, ограничить права ученых, чтобы все боялись контактировать с иностранцами, ничего хорошего из этого не выйдет. Довольно понятный процесс, нет конкуренции, нет международного сотрудничества, никакой науки тоже через какое-то время не будет. По поводу новостей науки и образования, вот отмечу коротко, что на Европейский университет, про подвиги которого мы недавно рассказывали, как они помогают российской армии, а это частный, как бы недавно либеральный университет, что странно, все это вместе, да, вот частный либеральный университет, который решил купить автомобиль для российских военнослужащих. Так вот, несмотря на автомобиль, который они купили, против них открыли административное производство по статье о возбуждении ненависти или вражды. Это административный состав. По-моему, это впервые, когда против образовательного учреждения такая статья, в принципе, применяется. И преследовать Европейский университет будут за то, что они опубликовали некоторую статью, доклад, посвященный Институту судебной экспертизы в Российской Федерации. Ну, то есть выяснилось, что экспертизы в судах делают всякие жулики, проходимцы и агенты спецслужб, по заказу следствия, это ни для кого не секрет, просто они к этому подошли на каком-то научном уровне. Огромное количество уголовных дел фальсифицируется, потому что есть псевдоэксперты, которые пишут экспертизы, которые нужны обвинению. Вот так вот, ученые из Европейского университета это честно исследовали, а теперь весь университет виноват в том, что ученые разжигают ненависть по отношению к социальной группе судебных экспертов. Зря, получается, автомобиль УАЗ ректор Волков купил российской армии. Тоже своего рода новости науки. Наш друг и коллега Андрей Заякин, в прошлом журналист «Новой газеты», сооснователь «Диссернета». Это такая общественная организация, которая занималась ловлей научных жуликов, людей, которые украли свои диссертации, как, например, якобы доктор исторических наук Мединский, а также многие другие чиновники, диссертационные воры. Так вот, Заякин на этой неделе приговорили аж к 5 годам колонии за то, что он отправил пожертвование в виде 1000 рублей фонду борьбы с коррупцией. К счастью, приговорили Андрея заочно. Ему ничего не угрожает, он находится в безопасности. Он, конечно, у него был такой довольно тяжелый эпизод в его жизни, когда он из-под домашнего ареста был вынужден уезжать за границу для того, чтобы не сесть в тюрьму вот по такому страшному обвинению. Аж 1000 рублей он потратил на то, чтобы коррупции в России не было. Конечно, человеку, который много ловил академических жуликов, а теперь ловит и жуликов реальных, благодаря своей работе как журналист-расследователь, конечно, российские власти такое простить не могли. Андрей Заякин по образованию и, в общем, наверное, мне кажется, во многом по призванию, он физик, отличный, с прекрасным образованием, с публикациями. Я так думаю, что мотивация Андрея, это все-таки, вот как он оказался в той роли, в которой он сейчас находится, все-таки он как-то понял, что и в науке, и вокруг нее, и в целом в других областях очень много всяких несправедливых вещей происходит, и нужно что-то делать, чтобы этой несправедливости было меньше. Но вот за такое у нас в России заочно приговаривают к 5 годам колонии. Важная история, на которую многие обратили внимание на этой неделе, это приговор пермскому фотографу Григорию Скворцову, которого осудили в России на 16 лет лишения свободы по делу о так называемой госизмене. Обвинение утверждало, что Скворцов якобы представителям американского консульства передал информацию о секретных советских бункерах. В действительности Скворцов подарил некому американцу книгу о советских бункерах, действительно, которая есть в открытом доступе. Более того, эта книга есть в открытом доступе до сих пор, то есть любой американец и вообще кто угодно еще может эту книгу скачать и узнать все, что он хотел знать про советские бункеры. Очевидно, что в этом нет ничего секретного, и очевидно, что у фотографа Скворцова не было никакого доступа к государственной тайне. Поэтому фактически в случае с Скворцовым это история про то, что, опять же, любые контакты с иностранцами потенциально очень опасны, вам лучше всего их избегать, как это было в советское время, иначе вы в интересах государства, какой-то ФСБшник получит медаль, вы будете привлечены к делу про госизмену, если государство покажет, что значит, книжка про советские бункеры из интернета — это ее страшная государственная секретная информация. Вот здесь, правда, знаете, здесь даже сделать какой-то вывод такой сложный, это какая-то очень грязная машина, когда государство хватает случайных людей. Ну, не так много хватает пока, да, там сотни людей оказываются в такой ситуации, а не тысячи, не миллионы, не десятки тысяч, по крайней мере, тысячи, наверное, есть. Вот хватает, взяли они какого-то случайного человека, да, фотографа из Перми Григория Скворцова, и решили ему просто сломать жизнь. Почему? Потому что могут, и потому что для спецслужб это всегда выгодно. Вместо того, чтобы, знаете, реальных преступников, каких-нибудь там террористов, которые кого-нибудь хотят взорвать, ловить, лучше поймать фотографа, который с книгой пообщался с каким-то своим знакомым из-за границы. Главная международная новость этой недели связана, конечно, с тем, что ракеты над Израилем и Ираном пока больше, к счастью, не летают. Трамп сумел добиться на сегодняшний момент того, чтобы перемирие между странами было заключено. Неясно пока, насколько это все-таки будет прочный мир, потому что в регионе огромное количество конкурирующих группировок, которые там от лица Ирана или других каких-то структур действуют. У них у всех есть какое-то ракетное вооружение, у них у всех свои цели. Но, тем не менее, на сегодняшний день все-таки большой войны на Ближнем Востоке больше нет. Мы не пишем нашим друзьям в Израиле в первую очередь, да, потому что ну, там больше контактов, там, например, у меня, как у многих русскоязычных. Мы не пишем больше своим друзьям, не спрашиваем, как у вас дела, там, все ли у вас в порядке и не прилетела ли ракета в ваше жилище, пока вы были в бомбоубежище в Израиле. Там все очень в этом смысле, да, по правилам делается, когда ракетная атака объявляется, люди уходят в убежище, и все-таки жертв, к счастью, не так много. Но все равно, конечно, это такая в качестве повседневной такой жизни, когда там украинцы сидят под ракетами, одновременно израильтяне сидят, и кто-то и в Иране, и даже в России тоже находится под угрозой того, что что-нибудь с воздуха прилетит. Это все, конечно, наш мир не делает приятным местом для жизни. Так что очень хорошо, что все это на Ближнем Востоке пока, к счастью, закончилось. Главный вопрос по поводу этой 12-дневной войны между Израилем, Ираном и при участии Соединенных Штатов Америки, конечно, заключается в том, удалось ли, в частности, удару, который нанесли американцы, достигнуть каких-то своих реальных целей, будет ли теперь сорвана иранская ядерная программа и, в частности, программа по обогащению урана до оружейных показателей, что потенциально позволит Ирану сделать собственную ядерную бомбу. Ответа на этот вопрос общего нету. Трамп утверждает, что, значит, все замечательно, теперь у Ирана бомбы не будет, и будет вечный мир, и никто ни на кого не нападет, и тем более никто ядерную бомбу бросать не будет на своих врагов. Значит, глава ЦРУ его в этом отношении публично поддерживает. Он, этот ЦРУшник, он назначенец как раз политический от Трампа. С другой стороны, журналисты и американские, и европейские публикуют утечки данных американской разведки и разведки европейских стран о том, что, возможно, удар по ядерным объектам Ирана не был настолько эффективным, что, возможно, власти Ирана спасли большую часть обогащенного вот этого сырья, которое может быть использовано для изготовления ядерной бомбы. И в целом, как бы ответ на этот вопрос, мне кажется, мы получим в течение там, ближайших недель и месяцев. Будут ли новые сообщения о том, что в Иране продолжились попытки делать ядерную бомбу. То, что они движутся в этом направлении, особых сомнений нет, потому что все эксперты, в том числе от МАГАТЭ, от организации, которая наблюдает за безопасностью ядерной энергетики, говорят, что, конечно, Иран себя ведет не очень добросовестно, власти Ирана себя ведут не очень добросовестно, потому что... Ну, в общем, не нужен такой обогащенный уран, если вы хотите делать мирные ядерные электростанции. Я бы, если честно, предпочел бы в данном случае, вы знаете, я не сторонник Дональда Трампа, но я бы в данном случае предпочел бы, чтобы вот в данном случае как бы Трампу как-то так повезло, и что действительно иранская ядерная программа сорвана, и что дальше будет больше мира в регионе. Но, к сожалению, полной веры в эту нету, а это означает, что какая-то новая война всегда возможна. Я на этой неделе прочитал очень интересную заметку Михаила Кожухова, замечательного журналиста, который вот делает такие проекты, связанные с путешествиями. Вы знаете его, наверное, он на телевидении, на российском в лучшие годы много работал. Он написал свои впечатления по поводу поездки в Иран, он там много раз был. Вот впечатление, в частности, такое, что идет какая-то молитва в большой мечети в Иране. Все так достаточно погружены в свои мысли, практически дремлют. И в нужный момент времени участник этой молитвы должен выкрикнуть какие-то проклятия в адрес Израиля и США, чтобы потом обратно заснуть. Кожухов говорит, что это больше всего напоминает атмосферу советского партсобрания конца 70-х годов, когда никто уже, в общем, не верил ни в Ленина, ни в коммунизм, но при этом нужно было собираться ритуально показывать лояльность режиму коммунистическому, значит, и показывать, что все хорошо и замечательно идет своим чередом. Вот внутри Ирана очень сложные процессы развиваются, потому что, с одной стороны, там уже практически 50 лет скоро будет, как этот режим в Иране существует, Исламской республики так называемой. А с другой стороны, внутри иранского общества очень много таких лакун, когда люди в частной жизни делают то, что, в общем, не очень поощряется официальными властями. И мы знаем на примере Советского Союза, чем часто заканчиваются такие режимы, которые живут в режиме такого, в контексте такого двоемыслия. Да? Официально вы декларируете одни цели, одни ценности, а на самом деле люди занимаются своими вещами. Ну и плюс в Иране очень высокая коррупция, да, что мы в том числе увидели в ходе этой войны. Давно ничего не слышно про Рамзана Кадырова, но вы не думаете, что он там как-то вот совсем уж ушел в лучший мир. Кажется, он где-то там существует, но только скорее не публично. И вот на этой неделе замечательная новость появилась. Глава Чеченской республики получил почетный знак «Кентавр», высшую награду Совета главных архитекторов Российской Федерации. Кадырову «Кентавра» вручили за особый вклад в инфраструктурное и архитектурное развитие Чеченской республики. Так что теперь у нас еще Кадыров еще и главный архитектор. Вот это меня всегда очень такие вещи, знаете, интересуют с точки зрения того, как такого рода решения принимаются. То есть вот кто-то пришел к этим собранию архитекторов и сказал, а давайте дадим ваш памятный знак, вот он называется так еще «Кентавр», давайте дадим его Кадырову. Это нас очень поддержит, архитекторы будут с уверенностью смотреть в будущее, наша организация по поддержке архитекторов будет процветать. Но вот теперь, видите, мы знаем, что академик Кадыров, он, помимо всех его других удивительных достоинств, он фактически Микеланджело наших дней, Леонардо да Винчи. Он успешен во всех отраслях человеческой деятельности, в том числе в архитектуре. Новости культуры и цензуры. Наверное, из всех американских мультсериалов для какой-то взрослой публики мне всегда больше всего нравился сериал «Американский папаша», потому что он действительно рассказывает про многочисленные странные особенности жизни так называемых взрослых ответственных людей. И вот на этой неделе стало известно, что сериал «Американский папаша», значит, заблокирован в Российской Федерации из-за ЛГБТ-пропаганды. Там наверняка, скорее всего, она есть, но, с другой стороны, это также пропаганда, в первую очередь, семейной жизни. Непонятно, как значит, рекламировать семейную жизнь, если не показывать ужасающие стороны, как бы, да, вот вы шли, вот вы были американским папашей, шли, значит, куда-то своей своей дорогой, значит, а в итоге связались с ЛГБТ. Это же иронический сериал. Может быть, он наоборот только исключительно традиционные ценности продвигают, как на самом деле, говоря серьезно, именно традиционные ценности дружбы и семьи продвигает сериал «Южный парк». Моя любимая новость на этой неделе прям очень серьезная. Вот прошу вас относиться к этой новости с максимальной серьезностью. Связано с тем, что Министерство спорта, профильное министерство в России, предложило сдавать киберспортсменам специальные государственные нормативы установленного образца. То есть те ребята, которые там в Dota 2 катают, в Counter-Strike, еще в какие-то киберспортивные дисциплины, они теперь для того, чтобы считаться официальными российскими киберспортсменами, они должны будут сдавать некоторые нормативы, которые предлагает Министерство спорта. Значит, во-первых, смотрите, для киберспортсменам обязательно бегать на 30 или на 60 метров физически, да, понимаете, это не в смысле там ты кнопку нажал и твой персонаж побежал, нет. Ты должен за какое-то время пробежать 60 метров, ты должен отжиматься, наклон вперед из положения стоя выполнять, упражнения на пресс, а также тест на зрительную реакцию и клик-тест. Смотрите, начинающему киберспортсмену нужно не менее 180 раз за 30 секунд накликать левую кнопку мыши. Ну, то есть вот попробуйте накликать, это 6 кликов в секунду. Нужно действительно быть уже очень продвинутым киберспортсменом, чтобы такое сделать. Пишут, что вот как бы более продвинутым мастерам киберспорта нужно кликать мышью не меньше 210-220 раз за 30 секунд. Значит, также мастерам спорта и кандидатам в мастера киберспорта полагается специальная экипировка, спортивный костюм, кроссовки, футболка и шорты. Это, видимо, все Минспорта будет выдавать. И смотрите, важно, выдающимся киберспортсменам государство должно предоставить как бы спортивный снаряд, то есть компьютер, понимаете? Вот, значит, все это должно вступить в силу со следующего года. И, конечно, ну, как бы я вижу уже, что, значит, я, конечно, на киберспортсмена не попаду, потому что у меня мышки даже вот нету, я не смогу накликать эти 180-220 раз. Но если говорить, вот если пытаться это как-то анализировать, вот смотрите, есть сложный какой-то современный мир, а есть такие с постсоветским, неосоветским менталитетом российские чиновники. И они пытаются вот как бы какие-то правила из советской жизни, по большому счету, ну, как вот спортсмен, это фактически чиновник, да, в советском спорте профессионального спорта не было, но все должны были быть там, не знаю, приписаны к какому-нибудь спортивному клубу «Динамо». Разряды все эти были, значит, вот кандидат в мастера спорта, такой разряд, еще другой разряд. Вот этого, кстати, не знаю, но в США нету никаких мастеров спорта, да, есть просто люди, которые либо ты там, не знаю, побеждаешь в соревнованиях и тренируешься, и становишься спортсменом-любителем или профессиональным спортсменом, либо нет. А у нас все должно быть это вот по разрядам ориентировано через государство. И вот ты берешь как бы какую-то совершенно другую реальность, там, Dota 2, и пытаешься вводить разряды, пытаешься кроссовки всем выдать, заставить всех пробежать 60 метров. Потому что должны быть какие-то, понимаете, принципы, как ты как бы реальность загоняешь в государственные условности, которые тебе достались из 20 века. Вот. Как если бы, понимаете, какие-нибудь сталинские чиновники писали бы нормативы для киберспортсменов и игроков в Dota 2. Вот примерно такие результаты бы и были. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии, особенно про ПАСЕ и кто там лежит на России, вот эта вся тема. И до встречи в следующую субботу.